Записки паломника.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программа «Записки паломника» на Рязанском епархиальном радио. Программа о путешествиях и необычных путешествиях, о паломничествах не только на нашей земле, но и за пределами Рязанского края, за пределами нашей страны. Сегодня мы посещаем замечательную страну под названием Франция. И, конечно, в нашей программе можно посетить различные страны, не имея даже загранпаспорта и, конечно же, каких-то разрешений. Самое главное – включить Рязанское епархиальное радио на частоте 102,5 FM в Рязани и 101 в Рязанской области. Мы продолжаем цикл бесед, аудиопутешествий вместе с настоятелем храма Спаса на Иру города Рязани, священником Евгением Алёниным. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
У микрофона Оксана Шилова, и мы вместе с батюшкой отправляемся сегодня во Францию, как я уже сказала. Совсем недавно отец Евгений побывал в двух странах, в Германии и во Франции. Буквально несколько недель назад мы познакомились со святынями и с городами Германии. Ну вот теперь переезжаем в замечательную страну во Францию. Ну и, наверное, хочется спросить и о впечатлениях, и о святынях, и начать с сердца Франции, с Парижа в том числе. Батюшка, ну с самого начала. Франция. Вы впервые были в этой стране?
Да, я впервые побывала во Франции. Конечно, все мы очень наслышаны об этой стране, и сразу уже при самом слове Франции возникает множество различных ассоциаций, воображение рисует какие-то определенные картины.
Сразу хочется говорить с каким-то прононсом, да? Французским.
Ну, надо сказать, что Франция в первую очередь и удивила и наличием святынь, каких-то святых, которые являются общими для всех нас, для православных и католиков. Вообще Франция, древняя Галлия, как я узнал, она была просвещена христианской верой достаточно рано. И что касается именно Парижа, то прежнее его название Лютеции, этот город был просвещен, и христиане там были уже начиная с апостольских времен, и там был первым епископом Дионисий Парижский. Некоторые даже считают, что это тот самый священномученик Дионисий Ареопагит, который слушал проповедь апостола Павла в Афинском Ареопаге, согласно книге Деяний. Но, правда, вот тут очень большая загвоздка, потому что историки многие считают, что Дионисий Парижский пострадал в 272 году. Дионисий
Ареопагит, мы понимаем, на 3 века,
жил, да,
на
гораздо раньше. Вот, слишком большая разница во времени. Скорее всего, это разные люди. В любом случае, ясно, что в 3 веке точно там уже было немало христиан. Вот даже и, так же, как и в других местах Римской империи, люди терпели гонения, претерпевали мученическую кончину за Христа.
Ну, вообще даже, вот читая, например, «Жития святых», Франция – это Париж, даже в его изначальном названии употребляется очень редко.
Ну да, вот более древнее название – это Лютеция, а название Франции – Галлия.
Поэтому как-то, наверное, да, какой-то некий стереотип, что во Франции, может быть, ничего и не происходило, да, как-то они жили спокойно, и были ли христиане там вообще?
Да, на самом деле, вот оказывается, действительно были и с самого начала, и есть свои мученики.
Ну и, соответственно, была предпринята поездка во Францию, в том числе, я так понимаю, что это был очередной этап вашей поездки паломнической. Что из себя представляет Франция сейчас?
Ну, как я уже говорил в прошлых передачах наших, мы путешествовали на микроавтобусе, и здорово, что ехали аж из Германии до самого Парижа. И получается, что мы немало проехали по Франции километров, и можно было видеть Францию такой, какая она есть, из окна автобуса. Это очень удобно, интересно. Можно было посмотреть на маленькие городки, не только на Париж, на деревеньки французские. Открываются нашему взору живописные луга, пашни, такое же сельское хозяйство. Есть и очень живописные уголки. Но я думаю, что, наверное, впечатления, которые мы получили, я и мои попутчики, пожалуй, они были очень яркими, и передо мной Франция и Германия предстают по сегодняшний день так, как будто бы поездка у нас состоялась не несколько месяцев назад, а только вчера. Но надо сказать, что во Франции, конечно, запоминается не только природа и красивые пейзажи, но мне вот лично, например, запомнилась некая приветливость со стороны французов. Действительно, очень интересная нация. Мне кажется, что есть какие-то особенности у французов, которых нет, может быть, у других национальностей.
Ну вот о чем-то конкретном можете нам рассказать?
Ну, знаете, они такие импульсивные, в чем-то похожи, в этом похожи, наверное, на итальянцев. Импульсивные, эмоциональные. В то же время они такие, ну, скажем, милые, что ли, благожелательные. Само их бонжур, вот это даже приветствие такое вытянутое, с вытянутой улыбкой. И оно встречалось не один, не два раза, а почти все время. Поэтому я думаю, что в этом плане французы, они такие особенный народ. И, конечно, мы вообще в России неплохо знакомы, наверное, с французской культурой. Так уж у нас сложилось исторически, да, что много пересечений было между Россией и Францией. Сам язык французский, мне, например, всегда он очень нравился, очень красивый такой.
Да, такой певучий.
Да, мелодичный.
Ну и вообще сейчас больше возможностей стало посетить Францию, ну и Париж в частности. Сейчас Франция одна из первых европейских стран, куда чаще всего отправляются туристы.
Ну да. Ну, кстати, те, кто туда отправляются, надо иметь в виду, что французы, они в большинстве своем, как нам объяснили и в чем убедились, не желают учить особо иностранные языки.
То есть и, надо учить нам французский, да?
Да, они так убеждены в том, что французский язык, он настолько красивый, что почему мы должны другой язык учить? Если кто-то его не знает, это уже их проблема.
Ну, с одной стороны, да, доля правды какая-то в этом имеется. Возможно, так и есть. То есть вам пришлось подучить французский, чтобы общаться с французами, да и вообще находиться в этой стране достаточно свободно.
2-3 фразы, язык жестов и чаще всего экскурсовод рядом.
Ну что ж, первый пункт вашей поездки по Франции, какой был город?
Мы вообще сначала посетили во Франции город Страсбург и в Люксембург. Это не Франция, а как отдельная страна на границе между Германией и Францией. Там везде тоже есть свои святыни. После этого вернулись снова в Германию, а уже потом, через день-другой, отправились непосредственно в Париж.
То есть это конкретно была точка назначения определенная, и туда вы поехали целенаправленно. Сколько времени вы в Париже провели?
Почти 3 дня.
За 3 дня, в принципе, можно посмотреть достаточно много святынь. А помимо святынь, достопримечательности какие-то парижские вы смотрели?
Да, конечно. У нас была очень интересная обзорная экскурсия. В общем-то, исторический центр Парижа, как, наверное, во многих городах известных, он не настолько большой, и можно успеть его посмотреть, более-менее получить представление о городе. И что касается Парижа, то мы видели, конечно, и легендарные Елисейские поля, и Триумфальную арку, которая является визитной карточкой Парижа. Видели и Эйфелеву башню, подходили к ней близко. И даже в последний день у нас было немного свободного времени, и мы решили посвятить его именно тому, чтобы проехать на кораблике по Сине. И вот мы сели на кораблик, у нас там была тоже экскурсия, рассказывали о местах, которые можно увидеть с реки. И надо сказать, что мы именно с этого кораблика ближе всего смогли рассмотреть собор Парижской Богоматери. Мы знаем, Нотр-Дам-де-Пари горел, поэтому в храм попасть было невозможно, и по-прежнему туда сейчас попасть нельзя. Более того, не так давно была озвучена информация, что храм подожгли, не случайно произошло Страстную Пятницу. И, наверное, в том числе и по этой причине, для того, чтобы не было больше никаких провокаций, даже ближайшие окрестные улицы возле собора, вокруг, перегорожены полицией, и полиция круглосуточно, как нам сказали, охраняет все ближние пусты
собора. То есть вероятность повтора существует, да, наверное, безопасность?
Ну, кто знает, да. Ну, в любом случае, да, вот так все перестраховываются, и сейчас идет реставрация, там частично собор в лесах. Конечно, заметно, что собор серьезно пострадал.
То есть только, получается, со стороны можно на него посмотреть?
Да, ну вот с Сены как раз было видно его вот практически на расстоянии вытянутой руки, а во всех остальных случаях мы как ни пытались подъехать поближе с экскурсоводом, у нас это не получилось.
Если мы говорим о самих таких важных достопримечательностях Парижа, наверное, невозможно не затронуть Эйфелеву башню. Вот на самом ли деле она является таким символом Парижа?
Вы знаете, наверное, история Эйфелевой башни о том, что она была построена всего лишь навсего для выставки как временное сооружение. А в итоге стала визитная карточка Парижа. Мы вот слышали, что в рейтинге мировых разочарований для туристов Эйфелева башня занимает 1-е место.
А в вашем личном рейтинге?
Ну, в моем личном рейтинге и тех, кто со мной был, нам Эйфелева башня понравилась. Вообще, вблизи она смотрится, как это ни странно, гораздо интереснее, чем и издали, потому что там красивые ажурные решеточки, очень такое изящное сооружение, как и сами французы. Все очень изящно и благородно. Не просто какая-то груда металла. Я ожидал меньшего от Эйфелевой башни, и получилось у меня разочарование, наоборот.
То есть ожидания превзошли, да, получается? Но, наверное, тоже вот по подобным сооружениям можно судить и о жизни человека, христианина, в частности, устремление ввысь, да, какое-то. То есть все время мы должны... мы должны, наверное, куда-то стремиться. Да и вообще, наверное, подобные сооружения нам помогают почаще глаза вверх поднимать, отрываться от земли. То есть в любом случае впечатления, они, наверное, все-таки взяли вверх.
Приятное впечатление об Эйфелевой башне. И еще, знаете, само посещение Эйфелевой башни, когда мы к ней поближе подъехали, оно запомнилось таким удивительным событием, небольшим. Дело в том, что когда мы туда приехали и шли прямо к башне, то на фоне башни стоял молодой человек, который перед дверью камеры декларировал стихи Есенина.
Ничего себе!
Мы вспомнили, что было как раз 3 октября, день рождения Есенина. И вот идем, слышим вдруг знакомая речь, чистый русский язык. И что еще более удивительно, начинаем понимать, что там звучат стихи не кого-нибудь, а нашего земляка. Вот такая у нас получилась встреча за тысячи километров с нашим родным поэтом.
Ну, вообще, вот подобные, наверное, встречи, они как-то и настраивают, да, на определенные латы. Как раз мы можем судить о том величии некоторых поэтов, в частности, да, о том, что даже за пределами нашей земли о них знают, любят и вот таким образом пропагандируют, наверное. Тем более в день рождения такого замечательного поэта, как Сергей Есенин. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. Это программа «Записки паломника». Она продолжается. Мы говорим сегодня о Франции. И в данный момент мы находимся в Париже. И мы продолжим путешествие по Парижу вместе со священником Евгением Алёниным. Вернемся буквально через пару минут. Мы продолжаем, дорогие радиослушатели, программа «Записки паломника». Мы продолжаем путешествие, продолжаем наше паломничество по Франции. В частности, мы находимся в Париже сегодня, и нашим гидом, аудиогидом в данном случае, является настоятель храма Спаса на Яру, священник Евгений Алёнин. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз. Батюшка совсем недавно побывал с паломнической поездкой, посетил Германию, потом переехал во Францию со своей группой. Мы вместе с ним. Батюшка в данный момент рассказывает о своих воспоминаниях, а мы как будто в данный момент путешествуем. Так вот, поговорили мы немножечко о достопримечательностях Парижа. Насколько я понимаю, что есть еще о чем поговорить, но все равно, конечно же, нас очень интересуют святыни, находящиеся в этом городе, и святыни, которые можно назвать такими общехристианскими, да, поскольку наверняка именно православных христиан в Париже не так много, как, собственно, и в Германии, о которой мы говорили пару программ назад.
По поводу числа христиан не берусь сказать, хотя очевидно, что там большей частью католики и протестанты. В любом случае, святыни, которые хранятся в Париже, самое известное и, пожалуй, самое главное, это терновый венец Спасителя, который для всех нас является общей святыней. И что касается тернового венца, то он до недавнего времени пребывал в соборе Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери. И изначально поездка у нас планировалась за год, поэтому мы очень хотели попасть в первую очередь именно к терновому венцу. Но, к сожалению, март 2019 года внес свои коррективы. В соборе произошел пожар, венец вынесли, он был спасен. И мы до последнего не знали, сможем ли мы поклониться ему или нет. И у нас так получилось, что когда мы приехали, нам в последний момент сказали, что в прошлом месяце венец выносили. И выносили его в церкви в честь преподобного Германа Оксерского. Это был такой святой, тоже еще до разделения церкви на православную и католическую. То есть, получается, тоже наш общехристианский святой. Я, правда, о нем ничего не знал до того времени.
То есть, это как раз из отец. Тех, кто из таких малоизвестных святых,
ну, да.
В нашей стране, в частности.
Да, но во Франции он почитается достаточно, и французский святой. И церковь, его честь, она находится прямо недалеко от Лувра, в нескольких шагах. И оказалось, что терновый венец сейчас хранится в Лувре, в сейфе. И вот оттуда, из Лувра, переносят его вот в эту самую церковь преподобного Германа Оксфордского.
Но это по каким-то определенным дням?
Это происходит так же, как и всегда происходило в Нотр-Дам-де-Пари, первую пятницу месяца.
Даже находясь в Нотр-Дам-де-Пари, терновый венец все равно в общем доступе не...
Нет, он всегда находился в ризнице, в особом помещении, изолированном, хорошо охраняемом. И оттуда выносили его торжественно, в сопровождении особого караула, там свой особый ритуал с определенными действиями. И венец выносили...
Такое мини-богослужение, да?
Да, венец выносили всегда рыцари, там создан суда организация, орден. Насколько я понял, и они сопровождали всегда этот венец, держали его на подушечке. Сам венец, он находится в таком круглом хрустальном реликварии. То есть реликварий прозрачный, можно увидеть. Также он еще украшен золотом, инкрустирован камнями драгоценными. Ну, понятное дело, что святыня великая, и люди пытались украсить ее как можно ярче.
Ну, или разобрать на кусочки, да?
Да, ну, чтобы не разобрали, вот как раз поэтому, наверное, сделали в такой хрустальный ковчег, с тем, чтобы можно было его увидеть, чтобы он прозрачный был, да, и в то же время, чтобы никто уж его там не потревожил, и чтобы он не повредился от времени. И вот терновый венец выносили всегда только раз в месяц, в первую пятницу месяца. Ровно в 15 часов. Собирались вынести вот точно так же вот в церковь возле Лувра, как я уже сказал. Но, к сожалению, накануне случились события в Париже. Произошло убийство в администрации города, в полиции.
Это в тот момент, когда вы там находились?
Да, как раз накануне. На следующий день мы должны были прийти к венцу. Была пятница. Должны были его привезти. Но поскольку произошли такие события, то, видимо, из-за этого полиции не хватало людей. Город был оцеплен местами. И, как результат, священник из церкви пошел, вот знаете, немножко так интересно выглядит, да, вот священник из церкви пошел в Лувр, чтобы из сейфа достать венец и принести его в храм для поклонения.
Ну да, то есть это вот, например, какой-то священник из нашей церкви пошел в какой-то крупный музей, да,
да,
здесь, и... для того, чтобы принести на поклонение какую-то святыню.
Великую святыню, да. И, казалось бы, тут должна быть, конечно же, какая-то торжественность, и она была предусмотрена. И была предусмотрена охрана. Он заранее написал письмо в полицию, ему должны были выделить определенное количество полицейских, но ему не дали. И из-за этого вынос венца, поклонение венцу не состоялось.
То есть это невозможно, да, без подобных уготовлений?
Ну да, поскольку так идут провокации. Если сам собор подожгли, то, конечно, могут с венцом что-то сделать.
Ну да.
И не стали рисковать, и венец не вынесли.
Конечно, вы расстроились.
Ну, было немножко небольшое разочарование. Мы, в принципе, ехали, уже знали, что к венцу не сможем приложиться. И смирились с этим фактом. И, конечно, когда в последний момент мы вдруг загорелись, узнали, что вот...
Но вдруг,
вдруг состоится, даже не верилось, что неужели состоится, да, ну, и вот, к сожалению, не получилось. Но я думаю, что это не беда.
Да, значит,
во-первых,
нужно вернуться.
Во-первых, мы, да, это будет повод для того, чтобы вернуться снова в Париж. Но, во-вторых, мы приложились к другим святыням, помолились, и я думаю, что Господь нас утешил и утешит не обязательно через поклонение терновому венцу.
Ну, значит, на самом деле так должно было быть. Самое главное, со смирением, наверное, все принимать. Батюшка, а если говорить об истории появления тернового венца вот именно в Париже, есть ли какие-то данные об этом?
Да, его история известна. Дело в том, что терновый венец хранился на Святой Земле, а в 1204 году его вывезли оттуда венецианцы во время одного из крестовых походов. Венецианские купцы, они всегда славились тем, что были очень мастерскими дельцами. И они что придумали? Они предложили венец именно французскому королю. У него денег таких больших не оказалось. И тогда они придумали следующий ход. Они обломали все шипы с венца и распродали их по отдельности в разные уголки мира. И таким образом их сейчас около 70 насчитывается по всему миру. Мы, кстати, когда ездили в другие паломнические поездки, то, по крайней мере, в Венеции мы прикладывались к шипу от венца. А что касается венца, то тогда его цена упала. И французский король смог его купить. Но, кстати, купил тоже его очень дорого. Это было по тогдашним временам огромная сумма. Я так читал, 135 тысяч золотых ливров, а на современные деньги это примерно пересчитали, и получилось 300 миллионов евро.
Ну да, приличная сумма, конечно, да. Сумма. Ну и что же он получается сейчас совершенно без шипов?
Этот да, венец? Он без шипов. Король Людовик IX, который причислен католиками к лику святых, такой был на самом деле король, может быть, достаточно благочестивый, то он сам встречал терновый венец, вышел за несколько верст от Парижа, разулся и босиком в одной нижней рубахе, пошел, без королевских почестей, сам нес венец на своих руках до города. И в Париже специально для венца была построена церковь, которая получила название Сент-Шапель. Но в период французского она вообще просто Святая Часовня и Святая Капелла. В этом храме был положен венец. И, кстати, что интересно, строительство храма обошлось дешевле, чем покупка самого терного венца.
Сам венец, да.
А храм, между прочим, очень богато украшенный. Мы к венцу не попали. У нас в итоге образовалось свободное время. И тогда мы всей группой решили сходить вот именно в это место, в эту церковь, где венец находился, кстати сказать, дольше, чем Нотр-Дам-де-Пари.
То есть церковь сохранилась?
Да, она сохранилась. И получается, что с 1248 года, когда храм был построен, венец пребывал вот в этом храме вплоть до 1804 года. Достаточно
долгое время.
Да, большую часть своего существования во Франции.
Что из себя церковь представляет?
Очень интересная церковь. Интересна она тем, что там огроменные, высоченные, по-другому не скажешь, витражи высотой по 15 метров каждый. Всего их тоже 15. И получается, что там, как мы потом прочитали в путеводителе, общая площадь этих витражей составляет 618 квадратных метров. Это, ну, примерно площадь какого-то большого, не маленького храма или собора, да? Там 1134 сцены из Ветхого и Нового Завета.
Вот и, на этих витражах, да?
Да, и из истории также Франции, из истории того, как Людовик IX встречал терновый венец и так далее. Сами витражи, кстати, тоже, они впечатляют еще тем, что там миленький рисуночек, и, как нам объяснил экскурсовод, мы можем даже по рисунку определить древность витража. Чем мельче рисунок, тем он древнее. То есть раньше делали все сложно, да, мы в этом во многом можем заметить. И в шитье, наверное, и вообще в любом искусстве прикладном.
То есть сейчас упрощается.
Потом
все,
дальше
да?
пошло по пути упрощения, да. В церковь мы проходили через металлоискатель. Почему? Потому что она находится в составе дворца консьержери. Кстати, созвучно нашему известному слову «консьерж». Но в то время консьерж – это был человек не тот, который привратник или что-то в этом роде, да?
Бахтер, да, да, такой.
А консьерж – это был человек, достаточно высокий сановник во Франции. И вот при этом дворце как раз находится церковь. Она включена в комплекс этого дворца. А здание все целиком, весь комплекс занимает Министерство юстиции Франции.
То есть получается, чтобы пройти в Министерство юстиции, нужно пройти через церковь?
Нет, получается, чтобы пройти в церковь, нужно пройти
вот
через
проходную
Министерство юстиции, да.
Батюшка, а если говорить о святынях, находящихся в этой церкви, какие-то вот общехристианские есть, или вот только терновый венец раньше там хранился?
Сейчас там никаких святынь нет. О том, есть ли там раньше какие-то святыни, я не знаю, но главное, конечно, это была святыня Венец.
Тогда в любом случае можно просто зайти, да, и полюбоваться, как вы сказали, вот такими витражами.
Да, да, витражи стоят того, и само место, все-таки, которое освящено пребыванием такой великой святыни на протяжении стольких веков.
Спасибо большое, батюшка. К сожалению, время программы «Записки паломника» подошло к концу, но я так понимаю, что путешествие по Парижу не закончилось, и мы продолжим в следующих программах. Настоятель храма Спаса Нейру города Рязани, священник Евгений Алёнин, был в студии и провел для нас замечательное путешествие, которое, к сожалению, окончилось на сегодня, но ровно через неделю мы продолжим. Батюшка, спасибо огромное.
Спасибо вам.
У микрофона была Оксана Шилова, я тоже с нетерпением жду следующей недели, чтобы продолжить путешествие. Всего доброго.
Записки паломника.